Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
15 часов 5 минут в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. В студии Ольга Байкалова. И сегодня у нас в гостях в программе «Пиджаки» руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. Алексей Иванович, я вас приветствую.
Добрый день.
Давайте сразу напоминать координаты прямого эфира. Друзья, вы можете подключаться к нашей беседе по телефону 7373948 по коду 495, задавать интересующие вас вопросы на смс-портал 925-48-94-8. Также читаю сообщения с сайта и лента Twitter «Говорит МСК» работает для вас. Но я все-таки предлагаю начать с обсуждения свежих новостей. Вы знаете, что Минпромторг России предложил расширить список иностранных медицинских изделий, которые касаются ограничения при госзакупках, добавив в него, в частности, рентгеновские аппараты, некоторые стоматологические инструменты, протезы сердечных клапанов, дефибрилляторы, костыли, трости, ходунки, матрасы. Всего 101 наименование. Я даже вот с сайта правительства России себе все распечатала. Как вы думаете, подобное ограничение может сказаться на работе столичных больниц и поликлиник?
Знаете, за последние 4 года ресурсная часть столичного здравоохранения настолько окрепла и увеличилась, что вряд ли какие-то дискуссии или решения на эту тему отразятся в ближайшей перспективе на нашей работе.
Вообще не отразятся. Вы знаете, я была удивлена, когда я прочитала полный перечень. Оказывается, мы закупали даже тест-полоски для определения уровня глюкозы в крови. Мы закупали бинты стерильные, мы закупали марль. Неужели этого всего у нас не производят?
Я бы разделил наши потребности на три части. Первая – потребности медицинской техники. С учетом того, что, как я сказал, порядка более 100 тысяч единиц различной медицинской техники было поставлено в наши клиники в течение последних 4 лет. Эта потребность сегодня достаточно хорошо удовлетворена. Что же касается лекарственных препаратов и расходных материалов, реактивов, тест-полосок, перевязочного материала, различных катетеров и других приспособлений, то, конечно же, импортных изделий медицинского назначения значительная часть в этом перечне. Но если, например, брать лекарственные препараты, то мы практически полностью обеспечили город, заключив соответствующие контракты. И сегодня значительная часть этих препаратов уже поступила и находится на складе. Поэтому в отношении лекарственного обеспечения волноваться не стоит.
А медицинская техника?
Медицинская техника в большом ассортименте присутствует в наших клиниках. Она работает, достаточно интенсивно работает. Если возникает необходимость дооснащения или доукомплектации, то пока мы работаем примерно в том же ценовом диапазоне, что и раньше, ну, естественно, с небольшим увеличением.
Но это именно та техника, которая была произведена российскими предприятиями.
На рынке появляется все больше и больше медицинской техники отечественного производителя. Она имеет разное качество. Вот. Мы работаем пока на том, что у нас есть. И ожидаем, если будет достойная какая-то альтернатива предложена, почему бы и нет, очень хорошо.
А что вы подразумеваете, когда говорите «достойная альтернатива»?
Ну, возьмем, например, компьютерный томограф. Угу. Есть известные мировые бренды, которые производят эту технику. Вот. Есть начинающиеся процессы в Российской Федерации по локализации производства этой техники, но по своим качественным и функциональным параметрам они не всегда аналоги соответствуют той технике, к которой мы привыкли и на которой работает весь мир.
Алексей Иванович, с вашего позволения, буду немножечко, как обыватель, нагонять страх. Вот представим себе обычную стоматологическую машину. Как сейчас лечат зубки? Очень хорошо, очень приятно, не больно, быстро, качественно. Сейчас ряд технических устройств, которые так или иначе относятся к стоматологии, сейчас в Россию возиться не будут. Ну что, возвращаемся к бормашине? Вот в таком, в классическом страшном варианте, как это было в 90-е, в конце 80-х.
Я уже сказал, что в ходе программы модернизации столичного здравоохранения мы приобрели и поставили в наши стоматологические поликлиники беспрецедентное количество новых установок и другой стоматологической техники. Преимущественно они сконцентрированы в специализированных стоматологических поликлиниках. Период работы такой установки очень длинный. Это может быть даже не один десяток лет. Поэтому, не заглядывая в далекое будущее, могу сказать, что москвичам в стоматологическом плане опасаться в ближайшее время ближайшие несколько лет нечего.
Я правильно вас понимаю, что пока у нас стоят западные аппараты, у нас есть время заниматься импортозамещением? Лет 10-15 у нас есть, чтобы придумать свою классную бармашину?
У нас есть время заниматься импортозамещением. Могу привести пример.
Давайте.
Вот сейчас, например, локализуется производство стентов для выполнения ангиопластики у больных, у которых есть проблемы с коронарными артериями. В течение, думаю, года-двух эта проблема для Москвы, во всяком случае, будет решена.
Угу. А это вот только один такой пример. Или есть еще позитивные примеры?
Один из многих. Есть примеры из области фармакологии, есть примеры из других областей.
В частности, слушатель РУС интересуется у вас, а если у нас поликлиники укомплектованы, то как объяснить, что около двух месяцев люди стоят в очереди, например, на томографию?
Странно слышать об этом. Хотелось бы узнать, в какой поликлинике очередь на компьютерную томографию именно такая, потому что в территориальной программе госгарантий, утвержденной правительством России, правительством Москвы, этот срок не должен превышать 20 дней. И реально в наших поликлиниках, в которые поставлена такая техника, а она имеется во всех поликлинических объединениях, если будет время, мы на эту тему поговорим, реально составляет 10, ну, максимум 14 дней.
10-14 дней возвращает нас слушатели к разговору о стоматологии. Степан из Вайтрана пишет, а как же зубная аугментация, там сплошные немецкие, американские импланты. Есть у нас возможность их заменить в ближайшее будущее?
Опять-таки, территориальная программа госгарантий – это то, что гарантирует государство и то, что гарантирует правительство Москвы. Это определенный перечень стоматологических услуг, которые выполняются любому москвичу, гражданину Российской Федерации, бесплатно. Конечно же, этот список, он имеет определенный предел в силу своей стоимости. А вообще предел в стоматологии современной, он такой, знаете, его трудно увидеть, этот предел. Поэтому, когда мы говорим о том, что гарантировано бесплатно, то в полном объеме эта бесплатная помощь оказывается. Если речь идет о каких-то эксклюзивных материалах пломбировочных или же о каких-то уникальных методиках в имплантологии, то это другая история.
Это другая история. Юрий интересуется сообщением сайта. А где узнать этот список? Чудесный, Юрий, я вам рассказываю. Вы найдете этот список, обновленный перечень медицинской техники, медпрепаратов, которые ограничены теперь госзакупкам. Он есть на сайте правительства Российской Федерации. Напоминаю, координаты 925-48-94-8. Это наш СМС-портал. У нас в гостях сегодня руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. Так или иначе, мы сегодня будем говорить о модернизации столичного здравоохранения. Я уже вижу на СМС-портале очень много вопросов по этому поводу. На каком этапе сейчас находится реформа? И вот если оценивать ее по пятибалльной шкале, вот на данном этапе, какую бы оценку поставили вы?
Я бы поставил оценку 5. Вот, говорю это искренне. Что же касается этапов, я бы выделил 2 этапа. Первый из них был посвящен ремонту и строительству новых стен, оснащению их новой медицинской техникой в беспрецедентном количестве, появлению в связи с этим новых технологий, созданию единой медицинской информационной системы в Москве, которая объединила работу всех поликлиник, в частности, ряд образовательных программ, которые существенно повысили профессиональный уровень московских медиков, и некоторые другие вещи, которые в основном относятся к ресурсообеспечению.
Угу.
Получив новую технику, используя новые технологии, продолжая учиться, мы пришли к тому, что клинический результат стали достигать быстрее. И поэтому появилась возможность оптимизировать наши ресурсы, сокращая их в той части, которая или не работает, или недостаточно загружена. Это касается как материальных ресурсов, так и кадровых ресурсов. Поэтому сегодняшний этап – посвящен образовательным программам, совершенствованию технологий, правильному, оптимальному направлению пациента в ту или другую клинику, вот этому. Результаты всей этой работы, они абсолютно открыты, доступны. В частности, на Росстате можно посмотреть медико-демографические показатели Москвы, которые очень сильно отличаются от показателей 2010 года, когда начиналась программа модернизации.
Это первый этап, а второй этап?
О втором я сказал. Я рассказал и о первом этапе, и о втором этапе. Вторым этапом мы живем сейчас.
Так, не уловила. Хорошо, принято. Тогда хотелось бы заострить внимание на сокращение материального и кадрового ресурса. Если вы помните, в октябре 2014 года мэрия Москвы давала конференцию, господин Печатников говорил, что мы сократим 5-7 тысяч врачей. В марте этого года РБК публиковал информацию со ссылкой на Минздравоохранение, на соглашение Минздрава и столичной мэрии о том, что будет сокращено 14 тысяч врачей. Вот поясните, пожалуйста, эту ситуацию. Сколько врачей уже сократили и сколько врачей, как нам обещали, было переквалифицировано?
Да, за это время звучали самые разные, самые удивительные цифры. Вот. Я бы обратил наше с вами внимание на другое обстоятельство. В связи с оптимизацией кадрового состава наших клиник, поликлиник и больниц, в Москве был создан, как вы знаете, центр содействия. Находится он на территории городской поликлиники номер 5. Это прекрасно оборудованный офис, в базе данных которого около 18 тысяч вакансий. Угу. Там работают очень квалифицированные сотрудники, операторы. Так вот, туда обратилось всего 2500 сотрудников, медиков московских, ну, за последние, наверное, с ноября месяца, считайте, почти что год, да, из них 1500 были трудоустроены, в том числе по тем дефицитным специальностям, которые у нас есть, например, рентгенологи, угу. Или же получили направление на переобучение, переподготовку, приобретая какую-то другую новую специальность, 1500 трудоустроено, и все.
1500, и все-таки, с вашего позволения, Алексей Иванович, вы ушли от ответа. Мне сложно определить, когда, вот можно, какую точку можно назвать стартом реформы здравоохранения в Москве. Но я вот, условно говоря, беру год. Сколько за год врачей было сокращено? Есть такая статистика?
Я все-таки был бы настойчив в своей собственной логике. Вот смотрите, почему всех интересует, сколько там, 10 тысяч или, может быть, больше, почему это не интересует, почему мы с вами не смотрим в другое поле информационное, например. Вот почему мы не говорим о том, что в московских больницах на фоне оптимизации коечного фонда и кадрового состава больных в 2014 году пролечено больше, чем это было в 13-м, в 12-м, в 11-м и в 10-м. Больше.
Хорошо,
результаты если... лечения, извините, пожалуйста, лучше, угу. Потому что в 14-м году госпитальная летальность, это количество, по сути, умерших пациентов в московских клиниках, впервые за несколько лет снизилось. При этом количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, достигло почти что 100 тысяч. Вот об этом, по-моему, нужно говорить.
Хорошо, если вы меня уводите в это поле, давайте об этом говорить. Вы заговорили о сокращении коечного фонда и о том, что у нас 100 тысяч человек получили квалифицированную медицинскую помощь. За счет чего?
Высокотехнологичную медицинскую помощь.
За счет чего происходит увеличение, так сказать, эффективности?
Да.
Почему растет показатель?
Я скажу. Да, а вообще количество пролеченных, которое увеличилось, составляет 1 миллион 897 тысяч за 2014 год. За счет чего? За счет того, что хирург, который каждый день выполняет одну и ту же операцию, среди прочих, угу. Безусловно, это я вам говорю не как пиджак и чиновник, а как хирург с 35-летним стажем, безусловно, он оперирует лучше.
Так,
И, когда мы концентрируем наши материально-технические ресурсы и кадровые ресурсы в рамках одного большого больничного комплекса, например, то технологически можно пролечить, скажем так, большее количество пациентов с лучшим результатом.
Хорошо, давайте тогда разбираться, за счет чего произошло сокращение коечного фонда. Если раньше, до этой реформы, так сказать, в среднем пациент находился в больнице 3 недели, условно говоря, его пролечивали, прокапывали, делали ему операцию, сейчас 3-4 дня. Это ваша статистика, я читала внимательно ваше интервью. За счет чего произошло вот это вот сокращение до 4 дней? Может быть, за счет того, что после операции пациента отправляют домой? И эта оптимизация происходит за счет того, что время на реабилитацию пациента уже просто не выделяется, он занимается собой, лечится дома.
Нет, не совсем так. Не совсем
тогда
так.
Поясните мне, как работает эта система.
Да, ну, возьмем, например, с вами близкий мне пример операции по удалению желчного пузыря. Она может быть выполнена сегодня двумя способами. Первый способ – это традиционный. Это широкий хирургический разрез, извините за подробности, там параллельно реберные и другие, размером, ну, например, 20 сантиметров.
Так, это первый способ.
Да, это первый способ, после которого человек на третьи сутки может сесть и ненадолго встать на ноги, а выписывается он из больницы на 11-14 сутки. При этом он носит такое специальное такое приспособление, бандаж, чтобы не возникла послеоперационная грыжа, ограничивает себя в физических нагрузках и так далее. Другая технология, которая позволяет удалить этот же самый больной орган, это лапароскопическое удаление этого органа через три прокола размером 0,5-1 сантиметр. Та же самая операция выполняется в несколько раз быстрее. Ну, например, вот мои показатели, хотя это не спорт, конечно, ну, в течение 15 минут можно выполнить такую операцию.
И на следующий день пациента можно...
И на следующий день пациент встает на ноги, и нет никакой необходимости находиться ему в стационаре. Он может уходить домой. Ну, не на следующий день, например, там, через 2 дня или через 3 дня. В результате, если мы поделим с вами 14 дней на 3, то получим почти пятикратное сокращение сроков лечения, сроков пребывания пациента на койке. Естественно, что получаются или возникают койки, которые не совсем востребованы. Вот эти койки и подвергаются оптимизации.
Вот смотрите, вы приводите пример операции по удалению желчного пузыря, лапароскопия, понятно, на второй день пациент может уйти домой. У нас существует лимит на совершение таких операций, на проведение таких операций?
Нет. Есть медицинские показания и противопоказания к той или иной технологии. Конечно же, есть пациенты, которых прооперировать, ну, их очень мало, поверьте. Вот конкретно по этому поводу невозможно там лапароскопическим, с помощью лапароскопических технологий. Но таких очень немного. Нет сегодня заболевания или органа, например, в брюшной полости и в грудной полости, которое нельзя было бы оперировать с помощью этой техники. Мало того, появились другие виды высокотехнологичной хирургии. Это роботизированная хирургия.
Доступна ли она многим?
Достаточно доступна, потому что нет такого другого города в Российской Федерации, где роботизированная хирургия развивалась бы такими темпами, как в Москве. 4 центра роботизированной хирургии есть в Москве, и они достаточно активно работают.
А как часто происходит ситуация в больничных клиниках, например, в больницах, когда пациент приходит и говорит: доктор, вот у меня болит, доктор посмотрел, я сейчас не буду придумывать из пустоты никакую болезнь, доктор говорит, нужна операция, но у нас лимит, у нас эта операция, вы встаете в очередь на эту операцию, потому что желающих много, до вас очередь дойдет только через месяц, либо завтра, но за деньги.
Опять-таки, давайте разделим эту ситуацию на две части. В тех случаях, когда пациента в остром периоде заболевания привозит скорая помощь, тогда вообще вопрос очередности, он не актуален. Человеку делают все в кратчайшие сроки, что положено делать. И, поверьте, очень хорошо делают в московских больницах. В тех случаях, когда оперативное вмешательство, например, может быть выполнено и через неделю, и через 2, и через 3, ну, какая-то разумная не очередь, а, например, там лист ожидания, да, некий перечень пациентов, которые ожидают какой-то период времени. Вполне возможно, что можно эти понятия объединить. Но, тем не менее, есть возможность подождать с этим вмешательством. Если в силу каких-то обстоятельств человек настаивает, что ему нужно сделать это вмешательство не через 2 недели, а завтра, вот завтра, ну, можно пойти навстречу такому пациенту. Для этого есть категория платных медицинских услуг, которые выполняются вне основного рабочего дня какой-то конкретной клиники, ну, например, в вечернее время, теми же хирургами, которые работают в основное время и занимаются своими основными обязанностями, можно это сделать в более хороших, комфортных условиях. В условиях палаты будет лежать человек, где есть кондиционер, телевизор, интернет, биде, душ, холодильник и так далее, и так
как
далее.
Как в гостинице.
Да, совершенно верно. Вы правильно употребили это слово, потому что гостиничный сервис и клинические услуги – это то, что имеет абсолютно хорошую перспективу.
Проблема в том, что гостиничный сервис недоступен большой категории больных. Я, в частности, имею в виду пенсионеров малоимущих.
Да, вы знаете...
Человек, который болеет, который зарабатывает деньги, я думаю, что, Алексей Иванович, для вас это не секрет, проще пойти в поликлинику, платно сразу пройти эту процедуру и быть свободным на следующий день. Человек, у которого нет денег, это так называемый, ну, бюджетник, да, пусть это будет пенсионер, неважно, малоимущие семьи, они вот как раз в этом списке ожиданий. Они будут ждать месяц, потому что у них просто нет возможности.
Значит, давайте мы опять-таки разделим.
Давайте.
Да,
разделим. Вы говорите как хирург. Хорошо, разделим, разрежем.
В Москве постоянно проживает 12 миллионов жителей. Почти все они застрахованы. Почти все они... ровно как и иногородние граждане, имеют право на определенный объем медицинской помощи, бесплатной, гарантированной, в том числе высокотехнологичной. Ну, например, у пациента есть проблемы с сердцем, ишемическая болезнь сердца. В коронарной артерии есть бляшка или сужение, стеноз, который нужно разрешить.
Угу.
Этот диагноз человеку поставлен. В плановом порядке он обращается в один из 28 сосудистых центров московских. Это, кстати, тема, заслуживающая обсуждения, и мы можем к ней сейчас вернуться, потому что это серьезное достижение столичной медицины. Обращается в один из центров и в плановом порядке, бесплатно, подчеркиваю, устанавливает определенную конструкцию в виде стента в коронарную артерию. Бесплатно.
Это так называемые каналы-расширители, которые будут запрещены.
Нет, это не каналорасширители, это такое устройство в виде такой металлической или синтетической трубочки, которая открывает просвет коронарной артерии, находясь в ней, и там уже остается.
Клапаны.
Нет, не клапан.
Хорошо, не будем углубляться, друзья, в эту историю. Продолжаем нашу беседу с руководителем Департамента здравоохранения Москвы Алексеем Хрипуном. Я вижу, накопились у вас вопросы. Напоминаю, смс-портал 925-48-94-8. Сообщение с сайта читаю, лента Твиттер, говорит МСК, работает для вас. Вот мы заговорили о системе модернизации столичного здравоохранения, как это принято говорить. В простонародье мы называем просто реформу здравоохранения. Итак, у нас сокращение, значит, коечного фонда, у нас сокращение кадрового ресурса. Чем еще охарактеризовать эту реформу? Что еще изменилось в столичном здравоохранении за это время?
Ольга, вы уже трижды, формулируя вопрос, произнесли слово «реформа». На самом деле реформа в отечественном здравоохранении началась давно, ровно тогда, когда был принят 326-й закон об УМС.
Угу.
Вот тогда, поскольку речь шла об изменении принципов финансирования этой отрасли, случилась реформа. Радикальная такая ситуация достаточно была. То, что, чем мы занимаемся в Москве, в частности, и в стране в течение последних 4 лет, это модернизация здравоохранения.
Хорошо. Модернизация здравоохранения. Кроме сокращения коечного фонда и того, что сейчас не попасть к интересующему тебя врачу, не пройдя терапевта, есть еще какие-то изменения?
Давайте опять разделим. Значит, что значит не попасть к врачу-специалисту, минуя терапевта?
Очень много таких вопросов приходит на наш смс-портал.
Да.
Почему, спрашивает пациент, да. А почему мы вынуждены идти сначала к терапевту, когда мы знаем, к какому врачу нам необходимо попасть?
Если человек перенес какую-то хирургическую там, или ортопедическую операцию, ему не нужно идти к терапевту, ему нужно идти к специалисту в своей поликлинике первого или второго уровня и продолжать лечение напрямую. У него есть выписка из истории болезни, и ему не нужно идти к терапевту. Это первое. Второе. Если он страдает, например, сахарным диабетом, ему тоже не нужно идти к терапевту. Он знает своего врача, эндокринолога, и в тех ресурсах самозаписи на прием к врачу, которые всем известны, у него зеленый коридор, угу. Ему не нужно приходить к терапевту. А вот человеку, который впервые подумал, что ему нужен кардиолог, ему следует пойти сначала к терапевту, потому что боли в области груди могут быть связаны с совершенно разными состояниями патологическими. Ну, например, межнёберная невралгия, или там остеохондроз, или пневмония, или привритт, или какие-то другие состояния. Поэтому мы и считаем правильным сначала поход к терапевту, который поймет, о чем идет речь, а потом, если компетенции участкового терапевта не хватит для того, чтобы решить эти проблемы, он направит в присутствии больного, находясь за своим рабочим местом, автоматизированным рабочим местом, направит ему к тому или иному специалисту.
Это программа «Пиджаки». Напоминаю, у нас в гостях руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. 15:30 мы прерываемся на новости.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
15:36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8 FM, программа «Пиджаки», в студии Ольга Байкалова, и с нами в гостях руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. Нападает на вас, честно вам скажу, слушатель, в частности, 85-й, пишет: «Больных большое количество, прошли через больницы», вы называли статистику в начале программы, «потому что вы не долечиваете больных и просто их выписываете раньше времени». Такая точка зрения. 48-й пишет, что просто сейчас перестали брать на лечение стариков и людей с тяжелыми заболеваниями, поэтому показатели улучшились. Есть что ответить нашим слушателям?
Да, иногда говорят таким образом, но на самом деле это не соответствует действительности, потому что если бы наших пациентов выписывали из больницы недолеченными, они возвращались бы обратно с осложнениями, и не исключаю, что часть из них умирала бы. Угу. Но мы имеем официальную статистику, и она свидетельствует ровно об обратном, о том, что результаты лечения пациентов улучшаются, я об этом сказал. Ну, в частности, в 2010 году, если нашим радиослушателям это о чем-то скажет, госпитальная летальность в московских клиниках составляла 2,8%, то в 2014 году 2,5%. Разница, казалось бы, небольшая, но за этими тремя десятыми гигантское количество человеческих жизней, очень много. Что же касается поликлиник, то посмотрите, в 2014 году записаться на прием к терапевту или основным врачам-специалистам, это уролог, гинеколог, лор, офтальмолог, можно было в положенные сроки, а это значит к терапевту и педиатру в течение первых двух дней, лучше так. Если это третьи сутки и больше, то это уже не норма для нас. А если это врач-специалист, то в ближайшие пять дней. Если это седьмые и далее сутки, то это тоже не норма. Так вот, количество пациентов, которые могли попасть к врачу в поликлинику в 2014 году, составляло 70%. Сейчас 98%. Могу привести другую цифру. Нас могут упрекнуть, и некоторые говорят о том, что мы открыли все шлюзы, все каналы, и записаться к врачу можно легко, но зато придется ждать пациенту под дверью врача-специалиста или терапевта, там и час, и больше времени. Действительно, такая проблема существовала, но это естественно для такого мегаполиса и для тех изменений, которые сейчас проходят в московских поликлиниках. Так вот, например, в марте месяце каждый пятый участковый терапевт имел в своем электронном расписании время меньше 8 минут. Подозреваю, что сейчас наши радиослушатели...
8 минут на пациента.
8 минут, меньше даже. А сейчас нет таких. То есть мы таким образом регулируем работу наших терапевтов и врачей-специалистов в поликлиниках, что вот эта проблема, она рассосалась, ее просто нет.
То есть задавать вопрос о среднем количестве времени, которое врач тратит на пациента, просто сейчас бессмысленно.
Не, мы можем на эту тему поговорить, она мне как врачу и хирургу близка, и я могу с полной ответственностью сказать, что нет никакого нормативного времени. А сколько, собственно говоря, врач в поликлинике должен принимать пациента? Вот я недавно встречался с терапевтами, обычными терапевтами, московскими, 300 человек присутствовало на нашей встрече, не было ни прессы, ни моих помощников, ни регистрации, мы просто говорили, и еще будем встречаться. Так вот, в общем, в таком профессиональном сообществе, в профессиональном разговоре всем понятно, что это очень условно, сколько должен человек проводить время в кабинете у врача. Во всяком случае...
Но негласная же есть все равно цифра?
Нет негласной цифры. Ну, так, навскидочку, знаете, вот как врач, я могу сказать, что примерно 15-20 минут то, к чему мы стремимся. Это нормальное время. Хотя я, как хирург, опять-таки, в своей жизни много раз ставил диагноз в течение нескольких секунд. Угу. Например, есть такой симптом Ваньки-встаньки, могу об этом подробнее рассказать. Это проявляется таким образом внутрибрюшное кровотечение. Несколько секунд достаточно. Иногда полтора часа говоришь с человеком и пытаешься понять, что происходит, и этого недостаточно. Еще один аргумент в пользу того, что москвичи вниманием не обделены, потому что количество выездов, например, скорой помощи, вот мне некоторые говорят, что скорая приезжает и не забирает. Если не забирает в больницу, то тогда, когда это нужно, то только по той причине, что сам человек отказывается. Угу. И тогда скорая обязательно оставляет так называемый актив, информацию дает в поликлинику, и обязан врач прийти на следующий день и даже позвонить в этот день и поинтересоваться, как дела идут у пациента в том случае, если его нужно было везти в больницу, а он отказался, например. Но количество выездов скорой помощи и неотложки в общей сумме, оно в этом году чуть больше, чем в прошлом, а в прошлом чуть больше, чем ранее. То есть работаем, никому не отказываем.
Еще один вопрос, с которым хотелось бы подробно разобраться. Вообще, как сейчас финансируется медучреждение после сокращения коечного фонда?
Как, да, как я отвечу на этот вопрос, но предыдущий вопрос, он принципиален, поэтому я позволю к нему
А мы к нему обязательно вернемся, потому что я считаю, что эти два вопроса взаимосвязаны.
Да, хорошо. Итак, что интересует радиослушателей?
Как сейчас финансируется медучреждение?
Да, смотрите, с 2010 года финансирование здравоохранения в Москве увеличилось на 60%.
За счет чего?
За счет того, что увеличивается субвенция Федерального фонда обязательного медицинского страхования, то есть это страховые деньги, которые собираются в Москве, они идут в Федеральный фонд и возвращаются потом в регионы, в том числе и в Москве. Увеличивается размер этой субвенции, хотя мы считаем, что она должна была бы быть большей. Вот. Если бы время в эфире позволило, я бы объяснил, почему. Потому что соотношение заработной платы врача к среднему уровню заработной платы в Москве, оно другое, чем, например, в Российской Федерации, потому что уровень жизни дорогой очень в Москве, во-первых. А во-вторых, существуют другие показатели, не только соотношение зарплаты, но, например, индекс стоимости жизни. Это то, с чем встречается врач или медицинская сестра, когда он идет в магазин. И московские магазины дороже, чем в других каких-то регионах.
С этим никто спорить не будет.
Поэтому субвенция должна быть больше. Больше, чем она есть сейчас. И у нас есть позитивный сдвиг в этом смысле. И бюджет московский, он увеличивается. Количество бюджетных денег, которые правительство Москвы вносит на развитие здравоохранения, с каждым годом увеличивается на 60%, повторюсь, больше сейчас уровень финансирования, чем это было в 2010 году.
А я правильно понимаю, что чем больше пациентов принимает больница, тем больше финансирование она получает на следующий...
Финансирование больниц и поликлиник происходит по-разному.
Так, давайте поясним.
Да, медицинская помощь в больницах оплачивается по законченному случаю. Угу. Это, кстати, очень даже хорошая иллюстрация и объяснение того, что больницы не выгодно выписывать пациента до того, как получен результат, потому что в этом случае этот пациент не будет оплачен страховой компанией. И сейчас деятельность страховых компаний, экспертная деятельность, она активизировалась, и мы будем всемерно развивать эту активность для того, чтобы людей выписывали, достигнув клинического результата.
Если мы говорим это, если мы говорим о больнице.
О больнице.
А если говорим о поликлинике?
А если мы говорим о поликлинике, то здесь применяется подушевой принцип финансирования. В госпрограмме записано, что стоимость лечения в поликлинике, в московской поликлинике, составляет 5000 рублей. 5000 рублей умножаем на количество прикрепленных граждан к конкретной поликлинике, получаем бюджет этой медицинской организации годовой.
Годовой бюджет организации.
Да. Нет смысла в этой ситуации врачу приписывать большее количество пациентов, как это иногда бывало раньше. Вот есть бюджет годовой, подушевой, в рамках этого бюджета поликлиника развивается, и денег, поверьте, хватает. У нас заработная плата участковых врачей, для информации, в московских поликлиниках составляет от 80 и выше. Это может быть 100 и даже больше.
А вот такая вот схема финансирования, она справедлива только для столичного региона или для всей России?
Нет, я сказал о том, что реформа здравоохранения в России началась с того самого момента, когда был принят закон об УМС.
В таком случае я абсолютно не понимаю, зачем медики, очень много у нас врачей слушают нашу программу, сейчас набирают себе пациентов по 500, по 600 человек в месяц. Для чего это делается?
А какие медики набирают таких пациентов, не совсем понятно.
Терапевты, те же самые терапевты, да, набирают себе пациентов, потому что от количества пациентов зависит финансирование медучреждений.
Нет. Видимо, здесь какая-то путаница. Я ассоциирую этот вопрос, может быть, с пилотным проектом, который сейчас в Москве развивается, пилотный проект по работе с пациентами, страдающими хроническим заболеванием. Угу. Вот там участковый терапевт, у которого участок формируется не территориальным образом, а по количеству хронических пациентов, которые прикрепляются к конкретному пациенту, к конкретному врачу. Это, например, пожилые люди, страдающие тремя и более хроническими заболеваниями. Вот есть участковый терапевт, у которого именно такой участок сформирован, и у него с каждым из этих пациентов есть некие договорные отношения, есть программа работы участкового терапевта, программа поведения, жизни, лечения и контроля за собой у этого самого пациента. Они часто контактируют, перезваниваются. Совершенно открытый доступ пациента к терапевту – это пилотный проект. Может быть, об этом идет речь, потому что с 1990 там какого-то, а может быть, и 83-го года норма прикрепленного к участковому терапевту количества пациентов, это 1700. Кстати, не все они ходят в поликлинику. Вот, например, 12 тысяч застрахованных в Москве, 12 миллионов, из них 8,3 миллиона – это уникальные пациенты, которые пришли хоть раз в поликлинику и были зарегистрированы в нашей единой медицинской информационной системе. Уникальные пациенты.
Это программа «Пиджаки». Напоминаю, у нас в гостях руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Харипун. Еще один вопрос, который у нас на повестке дня обязательно рекомендован к обсуждению. Что дает единая информационно-аналитическая система, которая сейчас внедряется в медучреждениях?
Вы знаете, это выдающееся достижение московского здравоохранения. Она дает возможность пациенту записаться на прием к терапевту или к наиболее распространенным врачам-специалистам, наиболее востребованным, или просто к врачам-специалистам.
Через интернет.
Через интернет, через колл-центр московский, через информат, который стоит в поликлинике, через звонок в регистратуру, через веб-приложение и так далее.
Позволяет это сделать. Как информируется население? Вот как, например, пенсионер, у которого нет доступа к интернету, узнает, что он может так легко записаться к терапевту?
Вы знаете, ну, по-моему, уже все в Москве знают, что такое ЕМИАС, Единая медицинская информационная система, и какими ресурсами она располагает. Он может позвонить просто в регистратуру, а может прийти просто в регистратуру. Если он пришел, не записавшись, его направят к дежурному врачу, и все будет хорошо. Если он позвонит, то этот звонок будет интегрирован с электронным расписанием единым в Москве, и пациенту будет назначен определенный день, час и врачебный кабинет. Это самое элементарное, что умеет делать эта система. А сейчас в моем кабинете и в кабинете у мэра города находится огромный дисплей, на котором можно увидеть, сколько человек ждет приема, записи на прием, сколько он проводит под дверью, в какой поликлинике, срез от городского до каждого врача-специалиста и каждого педиатра.
А что дают эти цифры, что дает эта статистика?
Ну, я уже сказал, что для пациентов, вот, например, да, возможность записи многое дает. Сейчас развивается сервис электронного рецепта. 10 миллионов электронных рецептов с момента пилотирования этого сервиса уже оформлено. Поэтому человек приходит на прием к врачу, можно тоже об этом подробнее поговорить, оформляется электронный рецепт, он в этот же момент становится ясно, есть этот препарат или нет, он спускается в аптечный пункт и получает этот рецепт. Впереди лабораторный сервис, когда пациенты будут знать свои анализы, ну и так далее. Это то, что дает система пациенту. Кстати говоря, можно зайти на портал госуслуг, московский портал госуслуг, там есть мониторинг возможности записаться на прием и того, сколько человек ждет под дверью в каждой конкретной поликлинике у каждого специалиста. Заходите, это очень легко, и посмотрите уровень доступности и качества московских поликлиник.
Заходите и выбирайте, говорит нам наш гость, руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. 7373948, это телефон прямого эфира. Друзья, у нас 10 минут до конца передачи, я даю возможность задать вопросы вам. Напоминаю, смс-портал 925-48-94-8, сообщение с сайта читаю, лента Твиттер говорит, МСК работает для вас. Итак, 7373948, а по коду 495, это наш студийный телефон. Подключайтесь к нашей беседе, ваш вопрос нашему гостю. Алло.
Алло, здравствуйте.
Прошу вас. Я прошу вас надеть наушники, да. Да, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, можно задать вопрос?
Да, вы в прямом эфире.
Значит, ну вот я выслушал, может быть, не с самого начала, но тем не менее. Значит, два таких... У моей мамы в этом году был корешковый синдром. Вызывали, то есть спина болела очень сильно. Вызывали скорую помощь очень много раз. Приезжали, делали обезболивающего, госпитализацию нам отказали. Врач, мама инвалид первой группы, врач, невропатолог, прийти отказался. Терапевт домой ходил, прописывали только обезболивающее и все. То есть вот... Мама, да, инвалид первой группы, помощь не оказали вообще, ну...
Ага, да-да-да.
Человек больной лежал.
Мы поняли ваш вопрос, да. Очень много вопросов касается скорой медицинской помощи. Возможно ли такое, что бригада СМП отказывает в лечении вообще, если они приезжают на вызов?
Да. Дело в том, что ежедневно в Москве в движении, в работе находятся 1032 бригады скорой помощи. Соответственно, там есть врачи, есть фельдшер, есть врачебные бригады, есть фельдшерские бригады, есть совместные бригады, но их много. Я к чему говорю? Даже в семье есть, когда там один ребенок или два, три, то они ведут себя по-разному. Я не исключаю, что рассказанное сейчас в эфире является правдой. И в связи с этим у меня большая просьба тому, я не запомнил имя человеку, который звонил.
Не представился.
Позвоните, пожалуйста, ко мне в приемную. Напомните, что наш с вами диалог проходил в эфире «Радио говорит Москва». И повторите ваш рассказ. Мы обязательно разберемся, кто приезжал и почему так произошло. Но какие-то дефекты в работе скорой, конечно, могут быть, хотя, если мы сейчас, Ольга, с вами наберем 03, то я могу поспорить, что диспетчер откликнется, ну, там, через 3-7 секунд. Мы можем провести такой эксперимент.
Я вам верю на слово, но это с одной стороны. С другой стороны, бригада скорой медицинской помощи выезжает абсолютно на все вызовы, на все. То есть это и давление, это мне и плохо, и так далее. Вот, может
не
быть...
совсем так.
Нет, подождите. Когда бригада скорой помощи едет на вызов, она же не знает, что ее ожидают. То есть, словно говоря, там, не знаю,
тоже не совсем так.
Так, тогда поясняйте, почему очень много критики от врачей, которые работают в бригадах СМП, которые говорят о том, что, например, мы принимаем по 3 звонка от бомжей, по 3 от наркоманов, по 3 от бабушек, у которых чуть-чуть повышено давление, и не успеваем на смертельный вызов.
Да, не знаю, кто это вам говорит, потому что операционный зал и оперативная служба скорой – это огромное помещение, там не один десяток сидит сотрудников, именно они принимают звонки, и они задают первый вопрос. Если что-то не ясно, в беседу включается врач скорой помощи, и поэтому бригада, которая едет на вызов, она примерно уже знает, что она встретит там у пациента.
Бывают случаи отказов?
Отказов в госпитализации?
Отказов приехать на вызов?
Нет, это исключено. Бывают случаи, когда вызов передается в неотложку. Есть ситуации, которые могут угрожать жизни или здоровью, тогда или какие-то серьезные. Есть определенная градация вызовов, тогда, когда едет скорая, с большим ресурсом. Или же диспетчер скорой помощи передает этот вызов на неотложку, которая приезжает в течение 2 часов. Есть такое распределение, но так или иначе к человеку точно кто-то приедет. Может не приехать только в том случае, если вопрос, который задавали диспетчеру скорой помощи, решается по телефону. Но контролируется этот процесс очень серьезно, очень жестко. Поэтому если человек вызывает скорую, машина не приезжает, а он по-прежнему нуждается в медицинской помощи, это предмет для очень серьезного разбирательства и выводов.
7373948, телефон прямого эфира. Еще прошу ваши вопросы нашему гостю. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, меня зовут Алексей, я сам отношусь к медицине, далекая профессия. У меня супруга заведующая терапевтическим отделением как раз в Крылатском и в поликлинике. И вот такой вопрос. Постоянно у врачей как бы этот вопрос замалчивается, происходит, бывают пациенты, которые неадекватны. И, допустим, собирают участковых врачей у себя в квартире на вызове. Не выпускают их, вызывают милицию, mm-hmm. все. То есть, грубо говоря, врачи не защищены при приходе к пациенту. Не таскают терапевтом милиционера, полицейского. В этом плане какие-нибудь есть как бы размышления делать или что-нибудь в этом плане?
Спасибо.
Очень хороший вопрос. По-видимому, речь идет о 195-й поликлинике в Крылатском или 4-м ДЦ или филиалах. Затронут важнейший вопрос. Касается он технологии работы участкового терапевта. Как происходило во взрослой сети, я имею в виду, как происходило дело вот совсем, ну, совсем недавно? У терапевта...
У нас, к сожалению, полторы минутки осталось, но попробуем успеть ответить на ваш вопрос.
Короче говоря, участковый врач до последнего времени лично сам пешком ногами должен был ходить по подъездам, по домам и осуществлять вызовы на дом. Сейчас мы организовали специальную службу по обслуживанию вызовов на дом. Это терапевт, которого посадили в машину. В машине есть навигатор, есть кардиограф, есть водитель. И поэтому в несколько раз больше этот специалист выполняет вызовов и более квалифицированно, более качественно, потому что времени больше. А участковый терапевт сидит у себя в кабинете и принимает пациентов. Тут тоже профессиональная дискуссия происходит, правильно это или неправильно.
Позвольте мне финальный итоговый вопрос, очень коротко, если можно. Мы все прекрасно знаем, что лучшие травматологи в Германии онкологию едут лечить в Израиль. Когда российское здравоохранение достигнет такого уровня, когда иностранцы будут приезжать к нам?
Да. Ну, наверное, возникнет. Я хотел бы закончить другим. В Москве за последние 4 года продолжительность жизни увеличилась на 2,6 лет. Это очень серьезное достижение. Общая смертность снизилась с 10,9 до 9,7, в расчете на москвичей это 8,5. Это серьезное достижение. Младенческая смертность составляет сейчас 5,9, а по итогам 2014 года 6,1. И, наконец, материнская смертность и многие другие. И тоже смертность от болезней системы кровообращения снизилась процентов на 30. Это к вопросу о том, что пожилые, старые и больные в Москве обделены вниманием московских медиков.
Руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун был сегодня в программе «Пиджаки». Алексей Иванович, благодарю вас, что нашли время и пришли к нам в гости.
Будьте здоровы вы и ваши радиослушатели.